Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Добрый вечер. Ну, не совсем программы «Выхода нет», потому что вы знаете, что у нас, во-первых, идет серия передач, которую мы назвали именем Сталина, по мотивам серии же книг, которые выпускаются Пен-центром и фондом первого президента России, посвященные разным аспектам сталинской эпохи и у нас, и не у нас. И, во-вторых, потому что сегодня я, Сергей Бунтман, заменяю Нателлу Болтянскую. В гостях у нас Татьяна Викторовна Волокитина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о Москве и Восточной Европе. Во-первых, две вещи давайте мы сейчас определим. Когда мы говорим «Восточная Европа», я помню чудесную книгу, как раз, которая, по-моему, под Маргином была, «Восточная Европа», когда в XVIII веке стало появляться это понятие. Когда мы говорим о середине века XX, о чем мы говорим? «Восточная Европа» — это что?
В середине XX века это геополитическое понятие. Это те страны Центральной и Юго-Восточной Европы, если вводить понятия географические, которые по итогам Второй мировой войны вошли в советскую сферу влияния.
Исключая балтийские страны.
Вы знаете, мы обычно рассматриваем их отдельно. Совершенно верно. А берем те страны, которые позднее составили социалистический лагерь.
Да, включая, вот идем от, если от Польши до Албании, вот
так примерно.
Идти с севера на юг. Итак, Москва и Восточная Европа – это отдельная тема для изучения?
Это традиционная для Института славяноведения Российской академии наук, где я работаю, тема исследований. Но она обрела второе дыхание, как вы можете догадаться, в новых условиях, перестроечных. С началом архивной революции и с отказом от старой исследовательской парадигмы, согласно которой только с марксистско-ленинских методологических позиций мы могли рассматривать всю историю стран региона.
С каких сейчас позиций можно рассматривать?
Сейчас можно рассматривать практически с любых позиций. Да, важно, чтобы исследователь подходил честно, максимально объективно и обосновывал свои позиции на источниках. Понимаете, феномен сталинизма, он тем и отличается, что много приходится слышать такого, что документально не подтверждается. И обидно, когда профессионалы-историки не утруждают себя поисками каких-то
мотивировок.
Да, конечно, часто расхожие вещи.
Что, да?
И кроме того,
как
вы знаете... Да, бывают еще и наша наука вообще политизированная, а новейшая история – это просто наша беда – политизация, идеологизация проблем. Поэтому, не утруждая себя, просто заявляют, по указанию из Москвы сделано то-то, то-то, то-то. По распоряжению Сталина провели то-то, то-то, то-то. А когда смотришь документы… Часто концы с концами не сходятся.
Оказывается, это сами Прага, Будапешт, Варшава и решают зачастую, да?
Во всяком случае, нельзя представлять отношения с Москвой этих стран, с советским политическим руководством, как отношения, знаете, подчиненного и начальника. Каждый играл свою игру, у каждого были свои интересы в каждый конкретный момент.
Еще один общий вопрос, прежде чем мы перейдем вот к обзору этого состояния. Вопрос временной. Мы берем с какого времени? С 44-45
Да, мы берем обычно то, что именуем рубежом войны и мира, 44-45
годы. Когда начинает Красная Армия входить,
входить на территорию Европы. Да, выходит на наши границы, вкатывается в Восточную Европу. И, в принципе, вот наш центр истории сталинизма в Восточной Европе, мы пока, в общем-то, немножко зациклились на рубеже 53-го года. Это смерть харизматического советского лидера, хотя идем сейчас и дальше. Просто нужно было время, чтобы освоить огромный блок новых материалов.
Ну, хорошо, что это хотя бы освоить надо.
Конечно,
надо было,
ведь не только мы занимаемся этой тематикой. Появились очень серьезные работы по венгерскому кризису 56-го года, по ситуации в Польше 56-го года. Сейчас на подходе работы по 68-му году. Я, кстати, пользуясь случаем, могу вас пригласить на нашу конференцию, которая будет в институте в конце октября.
Может, да.
По 68-му году. С очень интересными, как мне кажется, ракурсами. самими
есть
исследовательскими.
Новые вещи, которые, новые ракурсы какие-то.
Новые ракурсы
которые
есть.
Дают нам лучшее понимание.
Вы знаете, по крайней мере, мне кажется очень перспективным посмотреть на события 68-го года через призму формирования так называемой внутрисистемной оппозиции. Мы говорим об диссидентском движении, а вот что происходило внутри системы.
Фракционность в партии,
конечно,
выраженные,
оформившиеся,
нет. Да.
И совершенно четко предстает в новом свете интеллигенция, потому что она оказывается перед вызовом научно-технической революции, модернизационных процессов, и как она реагирует в связи с этим на попытки реформирования социализма. Это очень интересная вещь и очень любопытный ракурс. Ну, будем дальше работать. Посмотрим.
Хорошо, я бы хотел вот в заключение этой первой части, я бы хотел обратить внимание на книгу из серии, которая подробно очень разрабатывает взаимоотношения государств и государства как институтов государственных и церкви через Москву тоже в Восточной Европе.
Да, это наша последняя книга из серии «Москва и Восточная Европа».
Капитальная такая
книжка. Она капитальная.
Да.
Ну, вы знаете, я могу похвастаться, у нас есть не менее капитальная книга. Она вышла раньше, в 2002 году, из этой же серии «Москва и Восточная Европа». И называется «Становление политических режимов советского типа». А охватывает тот же хронологический рубеж 40-е, начало 50-х годов.
Ну, в принципе, изначально мы как раз будем обращать внимание на вот формирование этих режимов.
Да, вот, это интересно.
Давайте сейчас вот посмотрим. Идет Красная Армия, впоследствии Советская. Идет Красная Армия, переходит новую предвоенную государственную границу. Входит на территории, собственно, того, что мы называем Восточной Европой. С чем входит, с какими целями военными, понятно, начинает ли сразу вести политическую работу, поддерживая одни силы, выставляя перед собой силы. Всегда вспоминаем Люблинский комитет, например, как пример
ну,
того,
понятно,
что уже выставляется политическая сила, например, в Польше.
Понятно.
Как поступать в принципе?
Вы знаете, вы выходите, в общем-то, на болевую и очень дискуссионную проблему, что это было. И как это было. Мне представляется, ну, собственно, и мои коллеги по центру тоже разделяют эту точку зрения, что все-таки в Восточную Европу вступала армия-освободительница.
Прежде всего.
Вот, понимаете, вы, наверное, помните вошедшие во все учебники классические определения об освободительной миссии советской или Красной Армии в Европе. Я считаю, что эта миссия имела место, потому что действительно советский солдат нес освобождение от фашизма, от всех угроз с ним связанных. У нас, к сожалению, недостаточно знают о чудовищном генеральном плане ОСТ, который разрабатывался и, в общем-то, мог быть приведен в действие немцами, поскольку, вы знаете, славянские-то народы определялись как неполноценные, и этот план представлял собой развернутую действительно программу действий по поголовному истреблению славянского населения. Вот от этих угроз, конечно, Красная Армия несла освобождение. Но, с другой стороны, поймите и такую вещь, Сергей. Ведь Красная Армия входила в регион очень разный. Болгария, Румыния, Венгрия – это страны-сателлиты, это страны-союзники фашистской Германии. Мы вступали туда, фактически осуществляя военную оккупацию. Начинают действовать союзные контрольные комиссии, соответственно, проводят свою, так сказать, линию, своей деятельностью занимаются и контролируют внутреннюю жизнь страны. Но какая это была оккупация? Я говорю вот об этих трех странах. Ведь перед нами всегда классический как бы образец из истории Второй мировой войны, а именно вариант немецко-фашистской оккупации. На это,
кстати,
в свое время, да, на это в свое
тоже,
время.
Тоже, кстати, с нюансами в разных странах.
Да, но на это в свое время обратил внимание ныне покойный Михаил Иванович Семиряга, такой исследователь. Вот, и, конечно, сопоставляя вот этот классический по военным меркам немецко-фашистский вариант оккупационный, здесь вот с этими оккупационными режимами здесь сравнивать нельзя. Нельзя хотя бы потому, что не было ни экономического грабежа, это надо говорить однозначно, не было ни ликвидации государственного суверенитета этих стран, не было ни введения каких-то военных органов властных, специальных. Власть очень быстро передавалась местным органам. Другое дело, что контроль, конечно, существует. существовал и так далее.
Комендатура, да. и органы работали.
Польшу. Пример болезненный, вы знаете, да? Сейчас, кстати, польские исследователи, как мне говорят коллеги, которые отслеживают ситуацию в историографии, не так активно педалируют эту сторону, что вот вошли оккупанты и так далее, и так далее. Это, в общем-то, правильно, потому что, представьте себе, Красная Армия вступает в страну, через которую лежит путь дальше на Запад, на Германию. Что она видит в этой стране, что она встречает? Огромная насыщенность оружием. Остатки армии краевой, аковцев, которые имеют указание повернуть оружие против Красной Армии. Идет массированная зачистка тылов. Тылов действующей Красной Армии прежде всего. Отсюда некие нюансы, очень важные, очень принципиальные, серьезные, вот в этой политике, понимаете? Но это тоже, в общем-то, не та оккупация.
Я прошу прощения, да. Но можно сказать, что здесь это отягощается не просто, например, армия Краева получает указания и борется с Красной Армией, потому что и армия Краева, и Польша как государство прошла через 1939 год.
Это понятно, да. Они прошли через Варшавское восстание, вы знаете, и...
С определенным отношением к нему.
Конечно, с определенным отношением, очень серьезным, очень неоднозначно трактуемым у нас. Кстати, я вам рекомендую, хотя вы, наверное, и слышали, вышел прекрасный том документов. У меня нет определения сборник, как мы обычно говорим. Это действительно солидный том, который называется «Варшавское восстание в документах спецслужб». Угу. Подготовлено оно Институтом российской истории нашей академии и Институтом памяти народовой в Варшаве, национальной памяти.
Это тоже совместное, да?
Это совместное, причем оно двуязычное издание. Там документы и на русском, и на польском дублируют друг друга. Там документы, которые отражают материалы допросов участников восстания. Там немецкие материалы, которые говорят однозначно о том, что целью восставших было не только оказание, так сказать, сопротивления немцам и освобождение Варшавы, но и антисоветские цели. Организаторы восстания в виде лондонского эмигрантского правительства ставили такие, чтобы вступавшую Красную Армию встретили уже, ну, почти что легитимные власти, сами освободившие себя. И Сталин знал...
Это способ самосохранения государства.
Да, и Сталин знал об этой антисоветской направленности восстания. Поэтому здесь можно корректировать оценки отношения Сталина к этому восстанию. А по большому счету она оказалась ненужным ни западным союзникам, ни нам, и было обречено. Я, так сказать, схематично немножко излагаю эти сюжеты, но если возвращаться к ситуации оккупация или освобождение, то вы, наверное, поняли, к чему я клоню, что была и оккупация, если исходить из норм международного права в отношении стран-сателлитов. Но были и, так сказать, проявления другого рода даже в этом оккупационном режиме, понимаете? Во всяком случае, если мы вернемся, допустим, к Прибалтике, то автор прекрасной книги «Прибалтика и Кремль» Елена Юрьевна Зубкова, профессор Института российской истории, очень уважаемая мною исследовательница, она считает, что и в Прибалтике не было оккупации, что было, в общем, установление режима советского типа. Вот. Ну, вообще, я читала очень интересное наблюдение венгерских авторов, которые вспоминают обстановку тех лет. И меня поразило одно наблюдение. Вспоминает один участник тех событий, очевидец, точнее, вступление Красной Армии. Он пишет о том, как он, мучительно вглядываясь в лица красноармейцев, искал в них отражение какого-то зла, недоброжелательства, ненависти. И кроме усталости ничего он в этих лицах не находил. Это были, в общем, обычные простые лица, явно не враждебные, но они были абсолютно чужие. Вот такое восприятие, понимаете, оно очень показательное. И еще одно наблюдение.
Да. Еще одно наблюдение, потом мы просто...
Да, а еще одно наблюдение. Правильно, я думаю, пишут авторы, которые подчеркивают все-таки освободительный характер похода Красной Армии в Европу. Они несли освобождение от фашизма, но они не могли принести подлинную свободу, потому что сами были не свободны.
Да. Так что солдата давайте трогать не будем, за исключением тех случаев, безусловно, совершенно в других местах, и это другая юрисдикция, мы бы сказали, когда себя ведет как оккупационная армия, по приказу, без приказу и так далее. Сейчас советская армия, Красная армия проходит, Красная армия идет, и существует градация. Даже, по-моему, но, кстати, несмотря на то, что сателлитами были союзниками Германии на тот момент, были не только Венгрия, но у нас единственная медаль за взятие Будапешта, а не за освобождение, как других столиц Восточной Европы.
Да, да.
И Будапешт — это одна из тяжелейших страниц, именно военных
страниц. Да, и военные операции очень тяжелые.
И февраль 1945 года — это просто это очень страшно.
Тяжелейшие бои за Будапешт.
И Балатонская операция, и,
совершенно
говоря,
верно,
взятие Будапешта.
Да.
Идут дальше, идут органы, идут политики. Идет решение этих вопросов на высочайшем уровне. Польша самый, может быть, болезненный, потому что здесь еще и происходит борьба союзников, борьба между собой, борьба за влияние правительства Миколайчика и Люблинский комитет советской страны. Как всегда Польша, как уже 150 лет тому времени, больше даже гораздо, почти 200, Польша становится точкой разрыва. И здесь особая история. Словакия и Чехия, они в разных статусах при немцах стоят. Что они? В Словакии восстание, Чехия другое. Да. Это протекторат.
Но Прага тоже восстала. Прага тоже воззвала Руда Армада на помощь.
Да.
Вот. Ну, в каком смысле, что там происходит? В общем-то, встречали...
Происходит одинаковый процесс.
Везде. Да, одинаковый, более-менее, он снивелирован. Встречают как освободителей, ждут, надеются.
Что получают? Вот самые первые, чтобы мы сейчас могли достаточно стремительно пойти по нашей сегодняшней теме, что получается в самые, вот уже до окончания войны, до мая и первые годы? Наверное, ключевым мы можем считать какой-нибудь год 48-й, оформление всех режимов. Да?
Вы знаете, в общем-то идет мучительное размышление, что делать и как конкретно притворять наметки и имевшиеся такие планы, я бы даже сказала, у советского руководства. В общем-то, не было речи о советизации региона на том этапе. И не могло быть. Страна собственная лежит в руинах. Сталин, как реальный политик, трезвомыслящий политик, формулирует, в чем состоит национально-государственный интерес Советского Союза. Он состоит в повышении боеспособности, в охране границ, недопущении новой агрессии. Германский фактор, несмотря на то, что мы выходим из войны победителями и супер-сверхдержавой, продолжает, ну, как дамоклов меч висеть над Москвой. И не только над Москвой, но документы на этот счет имеются. Имеются записи бесед Сталина с различными политическими и государственными деятелями стран, интересующего нас региона, где он четко говорит о том, что Германия возродится и возродится быстро. Он в разных беседах называет разные сроки – от 20 до 6 лет. И боится
другое
этого панически.
Как что?
Как что? Как самостоятельное государство, которое представляет опасность для своих соседей на Востоке. И вот этот германский фактор, он, собственно говоря, во многом объясняет и более позднюю, относящуюся к 1947 году, реакцию Сталина на план Маршалла. Но, как показывают документы, этого же боятся и западные союзники. Примерно в это же время, в 1947 году, ближе к 1948, формулируется идея создания западного оборонительного антигерманского союза. Причем наши западные союзники признают в тот момент, что аналогичный оборонительный союз антигерманской направленности может быть сформирован и на Востоке.
Вы понимаете, тогда еще существует зона оккупации.
Да,
Германия не существует,
конечно,
иначе как Четыре зоны оккупации.
Вот, да. И тем не менее страх вот такой существует. Плюс наметившиеся уже на завершающей стадии войны охлаждение с союзниками. И скажите, пожалуйста, в этой обстановке, с учетом всех этих моментов, нужна была Сталину советизация Европы? В тот момент нет. Все планы Сталина сводились к тому, чтобы создать по западному периметру наших границ пояс безопасности. То есть цепь дружественных Советскому Союзу государств.
Дружественных.
Некоторые авторы пишут о создании просоветских режимов в этих странах, но это натяжка. Речь шла о дружественных странах, которые способны были бы вести политику, ну, такую, которая исключила бы явный дрейф в сторону западных держав. Вот. Понимаете, и, в общем-то, вот эта задача была центральной. В этом виделось Сталину как следует из документов, главная основная задача.
Это 45-46, ну, с натяжкой 47-й.
Да.
А в 48-м начинается,
да.
И, вернее, они, результат виден уже, процессов явной совершенно, коммунизации и советизации.
Конечно, вот очень
где
важно
перелом?
Выделить вот этот вот перелом. Перелом – это то, что связано с историей создания Коминформа, с речью Черчилля Фултона еще ранее, в 46-м году.
Но Черчилль уже констатирует некое...
Вот, но охлаждения, именуемые первыми заморозками, начались уже, так сказать, в конце где-то войны, ближе туда. Ну, вы знаете, это же, в общем-то, динамичный процесс нарастания взаимных претензий друг к другу. Но, тем не менее, дух Ялты, который, в общем-то, он компромиссный, он не конфронтационный, он продолжает существовать. А на внутриполитической ситуации стран региона это все находит преломление в режимах народной демократии, которые фактически отразили переходное состояние обществ. Там коалиции политических партий, которые, по мысли Сталина, и должны обеспечить вот это самое дружественное отношение к Советскому
Союзу.
Думал
ли он, что это надолго? Или просто не строились планы?
Вы знаете,
никакие?
Это вопрос тоже дискуссионный. Многие говорят о том, что это голая тактика, а, в общем-то, мне представляется, что все-таки здесь роль большую играла геополитика. То, что Сталин думал о том, что это будет модель все-таки пролонгированная, мне кажется, очевидно. Но особо надолго, полагаю, что нет. Но как можно дольше растянуть этот период, думаю, у Сталина были намерения. Во всяком случае, ну уж 47-48 вот эти рубежные годы, когда, в общем, начинается фактически переход коммунистов в странах региона к установлению своей властной монополии.
Переход наступления коммунистов.
Вот.
Но это без свистка из Москвы, конечно, можно ли считать, когда мы
нет,
в самом
конечно,
начале говорили,
уже Коминформ,
приказ, не приказ,
да,
это,
нет,
это уже совершенно другая организация.
Уже существует Коминформ, уже существует согласованная тактика, хотя поначалу и Коминформ, в общем-то, настроен на то, чтобы, в общем, вот как-то действовать еще все-таки в рамках коалиции. Пытаться задержаться на этом. Ну, вот случилось так, как случилось. Создание Коминформа – это уже деление четкое мира на два лагеря, о котором заявлено.
Мы продолжим через 3 минуты сейчас нашу программу. И не забывайте задавать вопросы. Плюс 7-985-907-45-45. Это номер для СМС.
Выхода нет.